Слово Божие говорит нам очень хорошие слова в Откровении о том, когда пришли пред Господом старцы, да, на которых на головах их были венцы, и они что с этими венцами сделали?
Полагали.
Они полагали пред Агнцем и говорили: «Ты достоин хвалы, чести и поклонения». Хотя Бог для своего народа приготовил награду, но когда люди приходят в вечность, и они понимают, что это вся награда принадлежит их Господу. Потому что это Его заслуга. Если бы Он для нас этого не сделал, никакой бы у нас с вами награды в принципе не было бы. И спасения бы не было бы, если бы на землю не пришел Иисус Христос. Но Он это сделал для нас, скажем, слава Ему. И сегодня праздничный день, особый день. Сегодня, может быть, проезжая, видя, может быть, на остановках или в пути около дома, где собираются верующие, мы можем видеть, да, продают веточки. И не просто веточки, а вербовые веточки, да. И мы понимаем, что это имеет определенный смысл. Это первое, может быть, растение, которое как-то оживает нашей теплой Сибири, да, или холодной Сибири, правильно сказать. Вот. И первое, что показывает признаки жизни, и мы понимаем, что это говорит о том, что люди отдают или дань, или честь тому событию, которое происходило 2000 лет назад. И об этом мы читаем в Луки, в Евангелии от Луки, 19 глава, в Новом Завете, написаны к нам такие слова, с 29 стиха и ниже. «И когда приблизился к Вифании, к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Илионской, послал двух учеников своих, сказав: „Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, а связав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: „Он надобен Господу“. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же не отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: „Зачем отвязываете осленка?“ Они отвечали: „Он надобен Господу“. И привели его к Иисусу». Сначала до этого места, дорогие друзья, необычное явление, да, ученики доверились тому, что сказал им Иисус Христос: «Пойдите, так сделайте». Нужно было взять то, что им не принадлежало, правда? И, ну, осленок, или, так скажем, вьючное животное в то время, это было очень востребованное, так скажем, средство передвижения и средство переноса тяжестей. И это как сегодня, ну, автомобиль в наше время, да, может быть, легковой автомобиль, который тоже всем нам нужен, чтобы что-то перевезти, самим переехать, и какие-то грузы можно перевезти. И вдруг подходит человек к моему вьючному животному, да, к моему транспорту, и что говорит? Начинает его отвязывать, а в современном переводе заводить начинает, да, и собирается на нем куда-то ехать. Зачем ты это делаешь? Ответ очень простой: он надобен Господу. И вот знаете, я думаю, что что-то Бог уже в сердцах этих хозяев этого осленка уже делал. Что-то происходило в их сердце, в их жизни, что они, когда услышали эти слова: «Он надобен Господу», они сказали, все, отдали они его. Я не знаю, что они там сказали, но было одобрение в адрес тех, кто его отвязывал. И вот знаете, через это Бог нам показывает, что все, что мы с вами имеем, оно кому принадлежит? Богу. Бог тебе и мне дал здоровье. Это Его заслуга. Это Его дар нам. Бог дал нам сегодня ноги, чтобы прийти на это место. Это Его дар. И вот знаете, Слово Божие более этого говорит, что мы с вами куплены дорогою ценою. Дорогою жертвой, ценой жертвы Иисуса Христа. Мы куплены. И встает вопрос: а кому мы куплены? Кому мы сейчас принадлежим? И как знаете, бывает, некоторые люди говорят: а вы себе не принадлежите, вы там как фанатики ходите, куда-то поклоняетесь Богу. А знаете, а верующий человек внутренности своей очень рад тому, что он принадлежит Богу. Потому что от начала так человек был создан, чтобы быть в близком общении с Ним. И поклонение, или, так скажем, принадлежность к Богу нас ни в чем не ограничивает на самом деле. Нас не ставить ни на преграды в жизни. Но это наоборот говорит о том, что мы становимся близкими с Небесным Отцом. И то, что нас связывает, или так скажем, говорит о принадлежности друг к другу, это то, что Бог любит меня, а я люблю Его. Вот вся наша принадлежность. Вот так мы принадлежим Богу. И когда мы Его любим, мы не хотим ничем огорчить Его своим неправильным действием, поступком, словами или даже мыслями. Мы читаем с вами далее. «И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. Когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Лионской, все множество учеников начало в радости великолепно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ: сказываю вам, если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И Слово Божие говорит нам о том, что цель была Иисуса уже близка, ради которой Он пришел на землю. Он пришел с одной единственной целью. Можно сказать, первая такая цель была призвать учеников, передать им свое учение, а вторая, наиважнейшая цель была пострадать за весь род человеческий, отдать себя в жертву. Это была цель, он к этой цели приближался. И Слово Божие говорит, что когда он подошел к Иерусалиму, он горько заплакал. Он понимал, что далеко не все люди в этом городе получат спасение. Далеко не все люди в этом городе примут его. И пройдет совсем немного времени. Сегодня те, кто постилают одежды, а может быть вот эти пальмовые ветви, как в другом месте Священного Писания сказано, они будут говорить совершенно другие слова, желая его распятия. Но Христос при этом от людей не отрекся. И Христос при этом от людей не отказался и жертву совершил до конца. И когда все это произошло, Писание говорит, они возвращались, бия себя в грудь. И вот мы с вами очень были похожи на этих людей. Было время, когда и мы Бога отвергали. А кто, может быть, пережил такое атеистическое время, была вообще пропаганда против веры в Бога. И, может быть, мы какие-то лозунги там выкрикивали, что-то говорили, да, и так далее, и так далее. Но пришло время, и мы стали себя бить в грудь. И мы стали видеть свою неспособность, беспомощность, что-то изменить в своей жизни. Мы стали видеть себя, что мы нуждаемся в Спасителе, и наша жизнь измениться может только под Его любовью и Его действием. И Бог это совершил в нашей жизни, и Он не отказался от каждого из нас. Скажем, слава Ему. И Слово Божие говорит нам, что это Христос делал из этих людей, которые были у Голгофы и кричали совершенно другие слова, и потом возвращались, бия себя в грудь. Из этих людей Господь создал церковь свою. Это умом человеческим это не понять. Как так может быть враги Христа, и в то же время, через некоторое время, становится самой сильной, действенной Божьей силой на земле. Первой церковью, через которую Господь распространил Евангелие по всему лицу земли. Вот так Бог может людей менять. Ничто в мире так людей не поменяет, как Божья любовь и Божье действие Его Святого Духа. И если мы читаем о Иерусалиме, для них было странно эти вообще слова слышать. Как так может быть? Такой величественный город, такой величественный храм, и что на нем камня на камне не останется. Ну все-таки, ну камень на камне, ну хоть что-нибудь должно было остаться. И вот знаете, история интересная, свидетельствует, мы недавно слышали истории этих событий, то когда горел Иерусалим, уже Иерусалимский храм, то он сильно, так скажем, богато был украшен золотом. И когда вот так все горело, а он весь был из кедрового дерева, смола, очень быстро все вспыхнуло, сильнейший жар, это золото стало плавиться, стало стекать и попадать в расщелины между камнями. И когда воины, когда увидели, что все это произошло, чтобы достать это золото, они разобрали все камни. Все разобрали до основания, чтобы достать вот это расплавленное золото. Все, что Христос предвозвещал о Иерусалиме, исполнилось. Но самое, что интересное, когда военачальник, который осадил Иерусалим, то, значит, его, в принципе, уже судьба была предрешена, и на некоторое время он от Иерусалима отходит. И все люди, которые там находились, праздновали уже победу, думали, все, отошел военачальник, не будет теперь Иерусалим побежден. Начали, значит, там торжествовать и так далее. А верующие люди вспомнили слова Иисуса Христа. Когда Иерусалим будет окружен, что нужно было делать? В горы бежать. Они собрались и ушли в горы. И военачальник вернулся и все разрушил. И вот как Слово Божие говорит нам, как важно быть послушным в своей жизни Господу. Как важно в то время было ученикам вспомнить эти слова Иисуса Христа, знать их и им последовать. Так и в нашей жизни, дорогие друзья, мы должны помнить слова Господа, Его заповеди, Его научения, чтобы нам с вами не погибнуть и не сойти с истинного пути, но получить, как мы вначале с вами слышали, полную награду и получить Божие благословение. И давайте мы за это прославим нашего Господа.
Когда будешь, Иисус, проходить по пути, что ведет сюда, умоляю, ко мне подойди, как Захею ты сделал тогда. Жажду я на дороге своей повстречаться с тобой, Христос, чтобы мне среди горестных дней ты мне утешение принес. Как Захею сказал, скажи, что ты хочешь войти в мой дом, слышать жажду тебя в тиши, когда нет никого кругом. Как Захею сказал, скажи, что ты хочешь войти в мой дом, слышать жажду тебя в тиши, когда нет никого кругом. Я о многом хочу спросить и о многом тебе сказать, чтобы ты научил, как жить, чтобы жизнь всю тебе отдать, чтобы в доме моем, Иисус, поселился ты навсегда. Я любви твоей научусь, научусь тебе доверять. Как Захею сказал, скажи, что ты хочешь войти в мой дом, слышать жажду тебя в тиши, когда нет никого кругом. Как Захею сказал, скажи, что ты хочешь войти в мой дом, слышать жажду тебя в тиши, когда нет никого кругом. Когда будешь, Иисус, проходить по пути, что ведет сюда, умоляю, ко мне подойди, как Захею ты сделал тогда.
Одежду снять.
прославляет Бога за чудеса, что Иисус явил. Благословен грядущего имя Бога, мир на земле и слава Богу сил. Иисус
написано к Римлянам 12 глава, Павел пишет 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Слово Божие нам говорит, чтобы мы предоставили Богу наши тела, да, для чего? Для разумного служения, для разумного. И чтобы мы обновлялись, написано, обновляйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы мы познавали, да, что от нас хочет Бог, и разумно Ему служили. Знаете, Иисус, когда сегодня Рома уже говорил, Он въезжал в Иерусалим, и потом через несколько дней те же самые постилали пальмовые ветви Ему, да, и кричали «Осанна вышних, там благословен» и так далее. Они же кричали «Распни». Почему? Почему Иерусалим не узнал Иисуса Христа? Да потому что они другого ждали. Чего ждали люди от Мессии? Они ждали, во-первых, что иго римское свергнет, да? Они ждали, что вопросы со здоровьем будут решены, в принципе, он решал, он исцелял там. Они ждали, что они будут сытые, что будут в достатке жить. В принципе, так и было. Он их кормил, да, он чудеса так и являл. Но Христос пришел. Для чего? Он не такой, как мы. Мы плохо понимаем, люди плохо понимают Бога. Почему? Да потому что Он пришел, во-первых, чтобы спасти людей своих от грехов их, чтобы сердце изменить. И вот такой Мессия приходит в храм, мало того, что Он не решает эти вопросы, которые все ждут, что Мессия решит, а Он еще начинает из храма выгонять продающих, еще говорит, дом мой сделали вертепом разбойников, да, вообще нет как иеранки. Он еще им говорит, как нужно жить, что нужно внутренность очищать, что вы гробы окрашены фарисеем, да, говорит. И естественно, что люди, они не понимают, да,
Но Христос, он непонятный, да, но он как раз всегда делает все разумно и правильно, потому что он есть начало мудрости, да. И вот Иисус говорит нам, чтобы мы предоставили тела наши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения. И вот мне здесь хотелось бы немножко обратить наше внимание. Давайте мы посмотрим на такие примеры библейские. Я буду краток, я думаю, где-то своими словами скажу. Бытие, 22 глава. Отец всех верующих, наш отец по духу Авраам, да? Помните, когда ему Бог сказал, написано, Бог сказал, возьми сына твоего, единородного твоего, пойди в землю Мария и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Написано, Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Разумно ли это было? Знаете, как посмотреть, да? Я сейчас зачитаю несколько стихов, и мы с вами сделаем вывод, разумно ли вообще это было со стороны Авраама. Я читаю с 15 стиха. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Смотрите, если мы смотрим на итог этого всего дела, которое произошло, на те слова, которые Бог говорит Аврааму, то, знаете, разумнее просто некуда было поступить. Правильно, Авраам? До сих пор потом тот же самый Исаак. Вот представьте, да, вот Исаак, ну ты тоже герой веры. Он же не был там двухлетним ребеночком, которого там аккуратненько положили, там, да, все это. Он был уже, ну, юноша, молодой человек. И вот представьте, он мог и убежать от Авраама там. Он мог там, ну, просто даже, ну, не даться ему в руки, сказать, ты что делаешь, да? Вот. Но то, что вот это послушание Авраама, оно же, Бог Авраама, Исаака и Иакова, да, оно и на Исаака распространилось, и на Иакова, и до нас до сих пор, до наших дней это дошло, да, благословение, слава Господу. То есть, Бог, да, Авраам, то есть, да, он поступил очень разумно. Почему? Да потому что он Бога послушался. Разве любящий Бог, который сотворил его, который открылся ему, который дал ему этого сына, неужели любящий Бог может что-то неразумное посоветовать? Или сказать, чтобы он сделал? Естественно, да, так надо было. Для чего? Ну, надо было. Потому что мы итог читаем. Для того, чтобы Авраам получил благословение, и чтобы в его семени благословились все племена земные. Слава Господу! Давайте мы вспомним с вами, просто я своими словами буду говорить. Иосифа, да, когда он был в плену, когда жена Потифара, помните, да, начала соблазнять его, приставать там к нему, и он, сняв одежду, убежал. В принципе, да, разумно поступил или нет? Тоже как посмотреть. Человек мог бы жить там, в этом дворце, в дом хороший, да, там женщина красивая, там, да, не бедно там, жил бы себе и жил, ну так если посмотреть. Но он боялся Бога, да, и он убежал от этого ценой того, что он потом и в тюрьму попал. Но если мы посмотрим на итог его жизни, всегда нужно на итог жизни смотреть, да, то что разумнее просто, ну, поступить нельзя было, да. Просто он послушался Бога, он боялся Бога, он понимал, что это Бог все это в его жизни делает, да, он был послушен Богу, и Бог за это благословлял его. Слава Господу! Давайте мы такие примеры еще, ну, и негативные примеры, да, с Нового Завета приведу. Помните, читаю 10 глава от Марка, выборочно 3 стиха, 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я пропускаю и читаю 21-22 стихи. «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Представьте, да? Богатый человек приходит к Иисусу и говорит, разумный вопрос задает, разумный же вопрос, жизнь вечна. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ему говорит, что ему нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Видя, что его сердце привязано к этому земному. Вот. И, представляете, он опечалился и отошел. Я не знаю, может потом он уверовал, но давайте мы предположим, что этот человек так и не уверовал, да и остался, хотя, ну мы не знаем. Слово Божие умалчивает. Представьте, он потом в вечности, когда будет, ну или уже сейчас в вечности, да, этот человек. Я думаю, он сильно-сильно сожалеет, что он променял вечность на вот это вот земное, да. Потому что земное-то кончилось. Все равно он-то уже отошел в вечность. И представьте, он предстает перед Иисусом. И как вы думаете, что он понимает, разумно он поступил или неразумно? Я думаю, он понимает, что поступил он очень неразумно, да. Разве может этот, о чем я говорил уже, ну, творец вообще разума, да, начальник премудрости, неужели он может что-то плохое посоветовать человеку? Ты хочешь жизнь вечную? Он тебе и говорит, что нужно, чтобы иметь жизнь вечную. И человек отказывается и с печалью отходит, да. Я думаю, это очень неразумный поступок, да. И мы с вами можем в Священном Писании, да, еще видеть, ну, много и положительных примеров, да, того же Сидраха, Месаха, Абеднего, там, и Даниила, когда в ров со львами, там, ну и много-много примеров, да, мы с вами Якова того же самого, и Моисея тот же самый, да, который отказался быть дочерью, сыном фараона, и мы с вами переходим к Новому Завету, мы видим, да, что есть такие люди, Мария, да, допустим, да, сестра Марфы, которая взяла столько драгоценного мира и стратила, чтобы помазать ноги его, да. Кажется, ну неразумно, ну зачем, можно продать это и вообще жить припеваючи там сколько-то месяцев, может быть годы даже, да, какие-то, или нищим раздать даже там, да, как-то. Но люди, они не умом вообще, да, они просто слушались голос Бога, Духа Святого. Та же вдова, помните, две лепты принесла. Ну тоже, ну зачем тебе две лепты последние, купи себе кусочек хлеба там, да, или что-то. Нет, но эти люди, они понимали, да, они что-то делали, отзываясь на голос Божий, я хотел сказать, что Бог никогда нам не посоветует что-то неразумное. Когда говорит Бог нашему сердцу, и что Он делает в нашей жизни, во-первых, нужно на это обращать внимание и понимать, что раз так происходит, значит, что-то Бог через это происходит. Что-то Бог во мне производит, что-то хочет сказать мне и быть послушными этому. Потому что, я так думаю, времени, ну, у нас с вами не так уж и много. Потому что, что такое земное время, да? Ну, кто уже прожил там лет 40-50, тем паче, да, уже еще меньше. Кто еще, может быть, молод там, ну, может думать, что много времени. На самом деле, его немного у нас времени. И Слово Божие говорит, чтобы мы предоставили наши тела для разумного служения. Слава Господу! И еще такая мысль. Я читаю 1 Коринфянам, 3 глава, 18-19 стихи. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым, веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И как я читал уже, да, чтобы мы познавали, что есть воля Божия, чтобы обновлялись умом нашим. Смотрите, всегда в нас будет вот это вот. Я вот даже, когда читал про Авраама, да, например, там, то всегда у нас, представляете, ну, Авраам, да, вот разумно он поступил или неразумно, всегда у нас с вами идет вот этот вопрос внутри, конфликт. Когда что-то происходит, выйти мне покаяться или стыдно, да, выйти покаяться там. Не знаю, там, устроиться мне на эту работу, а там, может быть, связано с чем-то, или не устроиться, пойти на менее, ну, на менее оплачиваемую, но как бы там я больше буду им в служении, не надо будет с грехом там соприкасаться, пожертвовать мне что-то, не пожертвовать, поехать куда-то, не поехать, или когда что-то произошло, роптать начать, да, или просто увидеть руку Божию в этом и благодарить начать, и понять, что, ну, Бог, Он имеет право в моей жизни делать, что Он хочет, да, и всегда у нас с вами идет, а мудро, а разумно ли это я поступаю, да, или неразумно? А правильно ли это, или, может быть, рассудительность нужна в добродетели? Вот рассудительность-то и нужна для того, чтобы рассудить и поступить не как мое ветхое естество говорит, а как Дух Святой говорит, как Бог, как мое новое, возрожденное от Бога естество говорит, да, поступить, чтобы угодить Богу. Авраам так поступил, разумно он поступил, очень разумно. Он стал отцом всех народов. И Исаак, его любимый сын, остался. Да? Понятно, что по плоти наверняка там переживал он потом, может быть, какие-то конфликты были, не знаю, там, в будущем с Исааком и с женой там, да. Естественно, что это все, как человеки мы проходим, И в семьях бывают моменты, там и в церквях бывают моменты, но надо, надо нам с вами обратить на это внимание. Для разумного служения, потому что время, да, не так уж и много. Слава Господу! В завершении написано Иоанна 3:16. Все мы вспомнили, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Разумно ли Бог поступил? Представляете, святой Бог своего единственного, любимого Сына отдал на голгофские страдания за кого? За всех грешников. Когда они еще были грешниками, еще и Он знал, что там один предаст его, другой отрекется, да, и мы с вами также бывает делаем, и предаем Христа, и отрекаемся, и распинаем Его себе. Разумно ли Он поступил? Очень разумно. Мы не можем до конца вместить нашим разумом, потому что написано, любовь Божия, она превосходит наше разумение, но это единственное правильное. Почему Иисус ни на кого не похож? Да потому что Он Бог. У Него любовь божественная, да? Он любит своего Отца, и Он так нас возлюбил, что отдал за нас свою жизнь. Очень разумно. Для чего? Для того, чтобы всякий верующий, Христос пришел спасти людей своих от грехов их. Кто свои? Да верующие. Они и есть свои. Слава Господу. Кто своим является Богу, кто верит и кто обновляется умом и предоставляет себя для разумного служения Богу, он и является своим Богу. И Бог говорит, что всякий верующий в Него не погибнет. Бог отдал Сына за всех. Но воспользоваться этой голгофской победой, этой любовью, этой премудростью Божией сможет только те, кто приняли эту любовь и верят. Но верят не как бесы, что есть Бог, Он всемогущий, Он там где-то, да, но в моей жизни я не даю Ему места. И как бы, ну, не соглашаюсь разумно Ему служить. Нет, это не значит вера в Бога, да, в библейском понимании, спасающая вера. А вера, которая действует в любовь, действует. Я иду за Богом, да, я стараюсь что-то. Даже если я не такого спотыкнулся, какие шаги веры? Я каюсь, это тоже дело веры. Я иду к Богу, признаюсь и каюсь. Слава Господу. Мне хотелось бы, я кончаю проповедь, да, время уже много заняло, и как-то все, да, получилось. Вот, я думаю, что...
Благослови, Господи.
Да, давайте мы помолимся, попросим, чтобы Бог помог нам разумно. Как разумно? Не как, ну, внутри себя. Все равно у нас будет вопрос, разумно ли это, неразумно. Когда вопросы становятся вот такие, знаете, там, пожертвовать, пойти, выйти покаяться, пойти исповедоваться, там, открыться, выйти во свет или там себе это хранить, уйти, не уйти из церкви, говорить там, что нет церкви любви или наоборот, там, чтобы она хотя бы во мне была, да, если уж ты ее не видишь ни в ком, чтобы в тебе, то пускай она хотя бы будет. Я имею в виду, что давайте мы с вами помолимся, попросим, Господи, помоги нам временем дорожить, сколько нам осталось, да мы не знаем. Вот так вот прижмет где-нибудь какой-нибудь бактериальный менингит, да, и все, и ты не придешь, в реанимации не очнешься, не получишь откровения, что тебе Бог помогает, и что тебя молится там. Ну вот, вот пришло бы время, да, и все. И где бы потом я что с этими своими словечками бы делал, сейчас пред Богом бы стоял. Сохрани, Господь, для разумного служения, дорожа временем, ни лукаво. Давайте мы просто благодарим и помолимся.
Счастья без.
Приветствую. Слава Господу за эту молитву, за прекрасное пение, за сегодняшний день, это служение, и вообще за то, что мы здесь сегодня с вами присутствуем. Слава Господу. Слава Господу. Что с того дня, как мы пришли к Господу и прочитали первый раз в жизни из Нового Завета те слова, что обещавший нам вечную жизнь, Он верен. И мы сегодня здесь с вами свидетели этой верности. Верность Его не только в том, что Он обещает, что там на небе Он нас встретит, но верность в том, что на протяжении всего жизненного пути, каждое мгновение Он будет с нами до скончания века во все дни. Слава Господу! Сегодня мы здесь. Сказано в Священном Писании также, что по милости Божией мы не исчезли, брат свидетельствовал среди нас, что вот это великая милость Божия, что мы здесь. Но Его милость обновляется для нас каждый месяц или только перед Пасхой. Когда она обновляется?
Каждое
утро. Слава Господу! Что мы открываем глаза, и вот невозможно проследить, в какой момент она вдруг раз и перезагрузилась для нас в этот день. Мы не знаем, мы просто пользуемся уже готовым. Вот, мы дышим, живем, видим, сюда пришли. И мы уже допускали мысли, что ну идти сегодня сюда, не идти. А стоит ли ехать или не ехать, может, какие-то причины были у кого-то. Стоит ли сегодня выходить, проповедовать, петь, а может быть, как бы сделать вид, что не надо. Знаете, но мы не отдаем себе порой отчета, что милость Божия, она предусмотрела для нас больше. Слава Господу! Слава Господу! Я так даже думаю, что если бы не милость Божия, то вот эти вот проблемы, суета, да, ситуации всякие, болезни, просто бы вот так как море сомкнулись бы над нами, и все, мы бы исчезли. А так бы не исчезли. Но Бог вот держит это все для того, чтобы нам быть сегодня здесь. Для того, чтобы сегодня созерцать Его красоту, наслаждаться этим общением. Чтобы сегодня идти путем вот, за нашим Господом в небо и да благословит нас Господь. Я перейду к проповеди. Знаете, ну, сегодня день въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим. И уже вначале читалось это место из Евангелия от Луки, что это было очень торжественное шествие. Люди шли, ликовали, эти пальмовые ветви, одежды, постилая на пути Иисуса Христа вот перед Ним. И мы читаем итог этого шествия какой? Что, знаете, оно какое-то незавершенное. Вот они дошли, и потом все как-то прекратилось, и все, и опять все вот, в своей колее продолжается эта жизнь. Иисус вошел в храм, ушел из города, и потом через короткое время Его распили. И вот я сегодня сижу здесь и думаю, вот сегодня это шествие, оказывается, вот оно здесь, слава Господу. Мы стали участниками этого торжества в Иисусе Христе. Или нет?
Да.
Стали этим участниками. Я думаю, что это шествие, оно не подразумевает, что оно вот так вот иссякнет как-то, закончится и не приведет к какому-то своему логическому завершению. Но написано, Бог даровал нам что? Вечную жизнь. И эта жизнь, она в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет вечную жизнь. Поможет Господь нам держаться Его до конца. Знаете, вот этот билет в один конец. Как у нас в репцентре, так брат сказал. Я говорю, ну что ты, как, ну, решился, остаешься ты или уходишь? Нет, я говорю, купил билет в один конец. И на этом поезде, говорит, нету станции, где можно сойти. Я говорю, да благослови тебя Бог, благослови тебя Бог. И в основании проповеди своей я положил место Священного Писания. Это пророк Исаия, 40 глава, 9-10 стих, я прочту. Написано: «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся». Скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь, Бог грядет силой. Слава Господу! И название этой темы, этой проповеди, ну, можно назвать «Благовествующий Сион» или «Воля Божия и призыв Божий к церкви последнего времени. И обращаем внимание на прочитанный текст Священного Писания, пророк Исаия, Ветхий Завет, пророчествовал будущее, волю Господа, и мы сегодня прочитываем эти слова. Господь обращается к людям и с таким призывом: «Взойди на высокую гору». Дальше, благовествующий Сион. И первое, что я здесь хотел бы отметить для нас, что именно кому направлен этот призыв? Кто такой Сион? Прообраз – это церковь. И первая мысль – ко всей ли церкви направлен этот призыв? Или вот особая там есть категория в этой церкви? Сказано, какая церковь? Молчащая церковь, пассивная церковь. Ну какая церковь? Благовествующая церковь. Вот к ней обращен голос Бога. И этот голос говорит: «Взойди на гору, благовествующий Сион». Дальше, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. И вот я понимаю, что именно в последнее время, перед пришествием Христа, Господь Духом Святым призовет тех, которые сегодня у подножия вот этой горы, вот с чем они заняты. Опять, какой Сион, какая церковь? Благовествующий. Знаете, у подножия горы. Там незаметно, это подножие. Вот мы живем в гористой местности, там в Казахстане, а там ну, не совсем удобно там ходить у подножия. Там и канавы, рытвенные, эти каменные осыпи порой, там кусты растут. И вот там, в этих условиях, в этих ну, трущобах, непроходимых местах, вот есть те, которые не молчат, но есть те, которые заняты тем, что они идут и говорят о Иисусе Христе. И однажды вот к ним прозвучит этот голос. И сегодня там не так легко, знаете, заниматься для репцентра, социальное служение. Знаете, бывает трудно продираться сквозь эти, вот, как уже брат свидетель, знаете, ну, расстояния, да, вот, все трудности, болезни порою. Но не останавливаются эти люди, но они идут, они заняты этим делом. И вот к ним Господь говорит слово ободряющее. Не всегда так будет. Но однажды я обращусь лично к твоему сердцу и приглашу тебя, и дам тебе свободный вход, и скажу: теперь взойди на эту гору, благовествующий Сион. Знаете, ну, почему на гору? Вот почему на гору? У меня возле дома есть такая гора небольшая, там сразу за забором. И у меня ребятишки маленькие часто просятся побегать на улицу, можно побегать. Я говорю, можно, только на гору, говорю. Вот в сторону, в долину никуда не ходить. А на гору, пожалуйста. Почему? Я в любое время выхожу, я их вижу. Я их вижу, они на горе, гора не такая высокая. Они там бегают, такая безопасная, нескалистая. Я их вижу, пусть они далеко убегут, но их видно. Я их слышу, и они видят и слышат меня. В любой момент я могу крикнуть, сказать. И они назад прибегут. Вот. А у подножия спрячутся и не найдешь. Да? И вот, смотрите, здесь сказано: «Взойди на гору, возвысь силою голос твой». И что должен сказать этот благовествующий Сион, вот, когда он зайдет на гору? Что он там? «Вот Господь, Бог грядет с силою, и мышцы его со властью». Знаете, это, наверное, самое вожделенное желание любого труженика, благовестника. Одно дело где-то вот так вот выборочно у подножия этой горы где-то так вот идти благовествовать. И представьте, с горы сказать. И не просто сказать: люди, обратитесь к Богу, а сказать: вот Бог ваш, во всеуслышание. И это не будут просто слова, теории какой-то. Это будет реальность, явление, силы вот в Иисусе Христе, обращенная ко всем людям перед пришествием Господа здесь, на земле. Ну, вот так вот, рассуждая над этим местом, ну, я понимаю, как бы это больше как теория в будущее, но все-таки хотел бы обратить какие-то моменты сегодня и к нашим сердцам. И первое, что я вижу вот из этого вот текста, из этого рассуждения, что написано, апостол Павел говорит: «Сие я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Что он делает? И выше он говорит, я перескажу, что он трудится, что он терпит бедствия, поругания, гонения, что неприятие со стороны людей, но
терпит всякие побои, тюрьмы. И он говорит, все это в совокупности. Я терплю, потому что я хочу быть соучастником Евангелия Иисуса Христа. И сегодня в церкви, если спросить каждого из нас, ожидаешь ли ты Иисуса Христа, то никто не скажет, я не ожидаю. Никто не скажет, я не хочу с ним иметь встречи. Но каждый скажет, я хочу на небо, я хочу Господом быть. И вот первое для себя я вижу, что ожидающий Иисуса Христа, это не тот, кто просто ждет, находясь в служении, приходя раз в неделю сюда, знаете, читая, может, Библию, или что-то вот как бы молясь и этим утешая себя. Я же верующий человек, я член церкви. Но ожидать Иисуса Христа, это значит быть соучастником труда, соучастником Евангелия Иисуса Христа. Так или нет? Соучастником благовестия Иисуса Христа. Как апостол Павел говорит, чтобы иметь часть в Евангелии, часть благовестия, пусть она будет совсем незначительная. Может, не обязательно как стоять вот здесь за кафедрой, на сцене сидеть. Может, незаметно, может, о тебе никто не знает, но ты знаешь, и Бог знает, что твоя часть есть в деле Евангелия. И тебе гарантия дается Богом, что Он скажет твоему сердцу однажды, взойди на ту гору, к пришествию моему, взойди, я даю тебе свое благословение. И вот я понимаю, это не только позиция церкви быть участником Евангелия, но это и моя личная ответственность здесь на земле, задать себе вопрос, где моя часть? И я понимаю и знаю, и верю, что Бог каждому пришедшему к Нему дает часть милости жить для Него, часть благодати, часть дара Своего. Знаете, второй момент вот из этого текста Исаия 49:10, я бы хотел так отметить, что как необходимо нам сегодня не терять веру. Делая добро, написано, что да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Кто сказал эти слова? Апостол Павел. Апостол Павел сказал. И я думаю и понимаю, что он не зря так говорил. Наверное, было от чего унывать, делая добро Павлу. Да? Было от чего унывать, когда он вкладывал свою жизнь, проливал свою кровь, сидел срок за сроком, вот, и порою смотрел назад, оглядываясь на те города, те общины, церкви, которые им были созидаемы, и там какие-то проблемы возникали. И, наверное, было уныние. Господи, ну почему так? Вроде трудишься, подвязаешься, а оно не видно результата. И вот как важно сегодня на земле, у подножия этой горы, имея часть служения Господу, не потерять веру, не допустить это уныние, потому что Бог сказал, в свое время я скажу тебе, и ты пожнешь, и ты взойдешь на эту гору. Знаете, и сегодня, вот, да не будет этого уныния. Сегодня пусть Бог ободрит каждого из нас, что труд наш, он нечетен пред Ним, нечетен пред Господом. Делай добро, да не унывай. Знаете, плод добра, он бывает виден сразу. Вот сделал добро, и вдруг изменилось все вокруг. А бывает не сразу виден, да? Бывает не сразу виден плод добра. А вообще, чтобы плод созрел, что первоначально? Ну, какое-то семя сеет. И потом это семя растет, а потом, написано, земледелец ждет долго этого плода, но он не пассивно наблюдает, он заботится, поливает, вот, ухаживает, и потом в свое время возрастает этот плод. И вот я думаю, у нас в жизни есть много ситуаций жизненных, где не хватает добра. Вот не хватает каких-то добрых отношений, не хватает добра, где какое-то неустройство присутствует, зло присутствует, то посей туда доброе семя. И оно обязательно взойдет туда, и добра будет больше. Или нет? Мы порой ждем, ну почему, Господи, не меняется ничего вокруг? Почему из года в год вот моя ситуация, она не вот, приходит в лучшую сторону, да не улучшается мой образ жизни? Так ты посей добро. Маленькая семечка, что ты измени в добрую сторону в жизни своей, пройдет время, и увидишь, что плоды добра, они наполнят вот, то, о чем ты долго-долго вот, ждал в унынии, вот, порою обращая Господу молитву свою, Господи, ну почему в моей жизни ничего не меняется? Поэтому да благословит Господь сегодня всех тружеников в церкви, вот на ниве его, есть труженики видимые, вот они сидят здесь, все их видят, но я знаю, что невидимых тружеников гораздо больше. Их труд не оценивается порой так, вот как бы, может быть, хотелось бы, но Бог знает вас, Бог оценивает. И ваша часть, она всегда перед Ним. Слава Господу! Поэтому идем дальше. Еще одна мысль, третья, да? Вот. Только трудясь для Господа, мы можем слышать Его голос. Или нет? Здесь написано, вот благовествующий Сион, тот, кто не сидит, не отдыхает, не занимает пассивную позицию, он занят трудом, и он услышит голос Бога. И сегодня порою тоже допускаешь мысль, Господи, что-то я твой голос долго не слышал в сердце своем. Или кто-то другой говорит, а как услышать голос Божий? То секрет оказывается очень простой. Начни трудиться для Господа. Начни что-то делать, и ты будешь молиться, задавать Богу вопросы. Господи, благослови, помоги, дай силу, дай мудрость. И Бог начнет говорить тебе, начнет учить тебя, начнет обращать свой голос к тебе, вот, через молитвы, через слово, через окружающих людей. Но ты будешь искать Бога, Его встречи с Ним, и голос вот, Его, чтобы услышать. Вот, знаете, это, в этом большое благословение. Когда мы трудимся и делаем что-то для Господа, мы, приближаясь к Нему, познаем Господа нашего. И последняя мысль, и мы уже будем приходить к молитве. Знаете, у подножия горы мы все далеко порой друг от друга находимся, но когда мы вот на макушке, вот от всех сторон, мы близко, близко становимся. Вот труд для Господа, он очень сильно объединяет, он очень сильно сближает. Порой причина каких-то разделений, вот, каких-то натянутых отношений, каких-то недовольств и осуждений, оно кроется в том, что человек, он только этим занят, а не настоящим служением Господу. Он занят вот, вот этим, вот, да, вот, наблюдением за другими, но только не за собой смотрит он. Но когда мы трудимся и делаем для Господа, это очень сильно нас сближает. Порой, может быть, не так легко это сближение происходит, но сближает нас в одном стремлении что-то сделать Господу своему, прославить Иисуса Христа здесь на земле, меняет нас ради Евангелия, ради служения. Мы становимся близкими и поем песню вот от всего сердца, потом Он нас сделал друзьями, Он нас сделал родными. Мы теперь христиане, мы вот теперь народ Божий, мы теперь дети Божьи. И поэтому я бы хотел уже приходить к молитве, обратиться к Господу и вот эти мысли повторя, чтобы нам быть соучастниками Евангелия и сегодня эту часть от Господа, получив ее, не закопать, но наоборот умножать здесь на земле. Для того, чтобы нам, знаете, трудясь для Господа, не терять веру и не подать уныние, просить Господи, дай мне сегодня ободриться вот, в Твоем Слове, в Духе Святом, в молитве, ободри мое сердце, чтобы не опускать эти руки свои. Вот, чтобы сегодня понимать, что трудясь для Господа, мы слышим Его голос. И понимать, что если мы хотим быть ближе друг к другу, то труд нас, пусть Божий, вот, объединяет все больше и больше. И я сейчас буду молиться Господу. Знаете, вот у меня на сердце вот, задать вопрос Господу. Господь, какая цель моей жизни? Вот какая цель моей жизни? Вот, для чего я живу? Где моя часть? Вот следующий вопрос. Вот в чем, ну, личная моя ответственность здесь на земле? Вот где ли Евангелие? Вот насколько я вот сегодня ответственный в той части, которую ты мне определил, жить для тебя? Или может быть я как-то уже не настолько усердный, верный в этом? Что я могу сделать и изменить сегодня, чтобы больше эффекта было, да, больше плода принести Господу? Как можно себя больше посвятить на служение Господу? И кто желает, вот кто видит, то можно вместе со мной, да, вот эти вопросы задать Господу. И пусть Господь поможет мне и каждому из нас изменяться, вот, приближаясь к Нему. Помолимся, Господь.
Сына. Всегда перед проповедником или человеком, который стоит за кафедру, всегда такая трудность, что ли, чтобы говорить не от себя, а от имени Бога. И чтобы говорили моими устами или нашими устами, не мы сами собственные мысли выражали, а чтобы именно Бог говорил конкретно каждому человеку в сердце. И чтобы сердце человека, оно имело изменение. И за это скажем слава нашему Господу. Учитывая сегодняшний праздник, въезд Иисуса Христа в Иерусалим, мы понимаем, что пришло событие, то, которое было возвещено еще от пророков. И мы видим, что в Новом Завете нам также говорится о том, что и сегодня брат Роман зачитывал, что он послал своих учеников для того, чтобы они взяли эту молодую ослицу, чтобы посадили Иисуса Христа, и вот то торжественное въезд Иисуса Христа в Иерусалим, когда то очевидное действие, когда люди самостоятельно захотели воцарить Иисуса Христа как своего Бога, как своего императора, царя, и они все для этого сделали и провозглашали, что тот человек, который въезжает, ему восторгали от сердца своего осана. И я сразу же вспоминаю то место, когда, или лично из своей жизни, место, когда Иисус пришел в мою жизнь, я тоже очень сильно радовался тому, что в моей жизни какие-то перемены происходят. И я хочу и радуюсь тому, что Бог со мной имеет эти взаимоотношения, и я хочу, чтобы Он въехал в мою жизнь. И мы очень часто призываем, когда молимся молитвой покаяния, призываем и говорим о том, чтобы Иисус войди в мою жизнь. Будь моим личным спасителем, помоги мне, я хочу быть подобным тебе, ты возьми меня в свое дело и так далее. Мы множество фраз перечисляем, но мы видим здесь, Слово Божье говорит о том, что он, въехав в Иерусалим, его первостепенное, он куда направился? Он направился в храм, в то место, где обитает сам Бог, и он говорит об этом месте, что дом мой, домом молитвы наречется. А вы его сделали вертепом для разбойников. И у меня сразу складывается такое восприятие о том, что Богу очень важно не внешнее наше покаяние, но все-таки внутренние перемены. И он для этого все делает. Тем самым он сам направляется во внутренность нашего храма, что является наше тело, да, потому что это является храмом Духа Святого, живущего в нас, слава нашему Господу. И его цель занять там основное место, там, чтобы в этом месте он мог вытеснять всякие греховные недостатки, все лишнее и негативное он готов вытеснять. Но для этого нам необходимо лишь только наше согласие. И мы видим, что он говорит в 12 стихе: «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И когда ты понимаешь, что Бог хочет иметь взаимосвязь с внутренностью человека, и Он хочет настолько осветить нашу внутренность, что Он готов все оттуда перевернуть, все оттуда убрать негативное, лишнее, ненужное, для того, чтобы Он там единственный был, Он там воцарился и был единственным Богом для каждого из нас. Слава нашему Господу! И для этого Он все сделал. Он вошел в нашу жизнь, Он постучался, мы отворили. И теперь от нас зависит, желаем ли мы, чтобы Бог проникал во внутренность нашу настолько глубоко, чтобы Он очищал и освящал наши духа, живущего в Нем. Слава нашему Господу! И когда мы это понимаем, что во всей природе происходит обновление, мы понимаем, что зимний период, он затяжной, потом приходит весна, природа вновь обновляется, опять начинается расти. Мы знаем, что в различных системах все обновляется. Обновляются там пожарные сигнализации, обновляются какие-то системы взломов. И постоянно ничего не стоит на одном месте, все обновляется. Мы сегодня слышали, брат Саша говорил о том, что чтобы мы обновлялись, чем? Умом нашим. Как же мы знаем о том, что нам необходима и милость Божья по отношению к нам, она обновляется каждое утро. Слава нашему Господу! И это очень замечательно. И мы понимаем, что эту цепочку мы не должны заканчивать опять. Мы должны наоборот на то обновление и посмотреть на свою жизнь. Если я где-то застоялся, то мне необходимо обновление. Если у меня нет обновления, значит, что-то не так пошло. Значит, мои взаимоотношения с моим Богом, они остановились. Если остановились, значит, откатываются назад. И это мы должны понимать. Если мы остановились в развитии, ну, мы задаем вопрос. Почему у меня 15-летний сын небольшого роста? Я сразу задаю вопрос. Почему? Что произошло? Почему в развитии нету дальше роста? Я понимаю, что ему дальше и дальше нужно расти, есть потенциал, все необходимое есть. С моей стороны есть пища, с моей стороны есть тепло, одежда, все есть. Но почему не растет? Написано, что как от божественной силы мы в нем имеем все для жизни и благочестия, слава Богу. Поэтому Бог со своей стороны сделал все для того, чтобы сердце наше и внутренность наша обновлялась каждый день. И мы видели себя в свете священного писания, как сегодня брат Саша сказал, перед зеркалом сидим, освещаемся. Написано, что мы как от божественной силы приняли от него, да? А еще 1 Коринфянам 3 глава 18 стих, что мы всматриваемся и преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому Слово Божье, если мы смотрим, то мы преображаемся, значит застоя нету. И сегодня брат Саша очень интересную мысль сказал о том, что, я думаю, и у многих из нас, и у меня в том числе, я потому что себя тоже увидел, что у нас есть вот эти разные слова. И знаете, Слово Божье говорит, кто любит чистоту? Поднимите руку, кто любит чистоту? В сердце, в жизни. Кто любит чистоту? Все любят. Написано, у того приятность на устах, тому друг кто? Царь даже другом становится. А это всего лишь просто, я люблю чистоту, но мне опять же надо тот необходимый источник, который чистый. Иметь взаимоотношения с чистым источником, с этим чистым источником иметь постоянную связь, чтобы он вымывал из меня все негативное, все ненужное, все скверное. И обращая внимание на свою жизнь, я понимаю, что очень часто я говорю о каких-то словах, которые я не вижу в Слове Божьем. Я понимаю, что когда я пришел в церковь, у меня была скверная речь. И я, может быть, не мог объясниться, даже выразить свою мысль, о чем-то сказать. И однажды я подошел к священнику и говорю, брат, я уже такое количество времени в церкви, у меня такая скверная речь, и я понимаю, что все, что я говорю, всегда улыбаются, всегда как бы радуются. Но это радость от того, что эти слова, они не очень приятные, они для нас, нехорошие. И мне с ними очень плохо. Давай помолимся. Мы помолились, и я начал читать Слово Божье. Исаия нам говорит о том, что Бог его избирает, а он, в свою очередь, говорит перед Богом. Я человек с нечистыми устами. Он себя показывает о том, что увидел в свете Божьем, что у него уста оказываются совсем нечистые. И он начал молиться о себе, чтобы взял с жертвенника ангел, этот уголь горящий, прислонил его к устам, и тем самым Бог исцелил человека. И я когда увидел этот, для себя эту картину, я об этом стал также молиться, именно точно этими же словами. Я начал молиться и говорю, Господи, я не хочу иметь ничего общего с этим миром и с теми скверными словами, которые были некогда насажены в моем сердце, в моей жизни, и мои уста это говорили, я не хочу ничего общего с ними делать. Поэтому я хочу с ними, прижги, пожалуйста, мои уста. И через какое-то время началось у меня какие-то... Я начал читать Слово Божье, я понимал, что у меня обновляется, я понимал, что мне необходимо закрыть свой рот от этих грязных слов, где-то формировать или формулировать ту речь, которую я хочу сказать, думать о том, что я пытаюсь сказать и выразить, и не представлять разные приставки к словам. И я понял, что в христианском мире это, очень много. Когда мы говорим различные вредные, нехорошие, негодные слова, которые нас, в свою очередь, разделяют с Богом. Кто любит чистоту? тот, кто свои уста хранит. Поэтому для того, чтобы нам иметь мир с Богом, иметь чистоту, соответственно, нам и надо уста иметь чистые. И брат Саша когда сказал, я думаю, Господи, я в точно такой же ситуации. И у меня еще есть отголоски этой прошлой жизни. И я еще где-то свою мысль и негодование свое выражаю какими-то нелепыми, нехорошими словами. Но я, Господи, пред Тобою каюсь. И я хотел бы и вам также, дорогая церковь, задать этот вопрос. Кто любит чистоту? Каждый из нас поднял руку у того, у кого приятность на устах. Если кто-то видит в своей жизни, что он в течение какого-то времени уже несколько раз об этом говорил, исповедовался, может быть еще что-то, но этот грех его постоянно запинает. И он вновь и вновь вместо выражения благословения говорит словами своими проклятия. И Слово Божие говорит, что не может с одного источника течь две разных воды, и горькая, и сладкая. Не можем мы также своими устами говорить и добрые слова, и благословлять, и этими же словами проклинать. Не можем мы этого делать. При одном условии, если в нас живет Бог, если Он имеет основную часть в нашей жизни, если мы большую часть отдаем этому миру, то написано, дружба с миром есть вражда против Бога. Если я имею в своей жизни выражение этого мира, то я своим внутренностью с кем воюю? С самим Богом. Поэтому мое обращение, прежде всего, и моему сердцу, и каждому из вас, если кто-то видит себя на этом месте, кто очень часто выражается или заменяет добрые, ласковые, нежные слова, при которых вдруг становится даже царь различными гадкими, неловкими, нехорошими, пакостными словами, тот может поднять руку, обновиться, и, как мы уже сказали, обновляться, постоянно обновляться. Я вижу, что в моей жизни есть эти слова, но я должен сделать шаг. Для какой цели? Для обновления. Я не должен застаиваться в этом. Я должен вновь и вновь обращаться к Богу, понимая то, что я человек неспособный. Я человек больше приближен к греху. Но если я свою жизнь больше доверяю Господу, то Бог производит свою заботу. Бог производит свои действия. Бог производит свое очищение, чистоту и дает нам эту святость. И мы становимся все чище, и нам эта чистота нравится. И как только что-то становится опять негодное, нехорошее, некрасивое, мы опять говорим, Господи, и это обнови, и это убери, и это удали. Потому что я дитя Твое, и я хочу туда, в небо, где Ты являешься источником света. Написано, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. А всякое негодное слово, это и есть та скверна или та темнота, которая делает во внутренности нашей те пятна, которые наносят нам еще только начальные какие-то удары, а потом, если человек не освещается, он становится все хуже. К этому слову еще добавляется еще какое-то слово, еще какое-то слово, еще какое-то слово. Да благословен нас всех Господь. И поэтому я обращаюсь к каждому из здесь находящихся. Если кто-то есть на этом месте, кто желает иметь обновление, иметь святость, чистоте, и кто хочет иметь эту святость и чистоту в сердце своем, поднимите свою руку. Мы будем вместе с вами молиться.